событиях предстоящей недели, Страстной недели, мы будем говорить с нашим гостем, митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
А почему эта неделя от Вербного Воскресения до праздника Светлой Пасхи называется Страстной? Почему Церковь так чтит эту неделю, каждый из ее дней? И насколько были важны события, происходившие почти 2000 лет назад для всего человечества?
Ну, по-церковному правильнее называть не неделя, а седмица, потому что на родственном нам украинском языке неделя – это воскресный день. А дни Страстной Седмицы, конечно, они очень важны, потому что пост уже заканчивается в Вербное Воскресенье, и начинаются недели, которые непосредственно примыкают к Светлому Христову Воскресенью. Поэтому в эти дни установлен строгий пост. Но в то же время мы замечаем, что в среду после прежде священной литургии, последней литургии в этом году, будут отменяться поклоны с молитвой преподобного Ефрема Сирина. И потом будут поклоны только у Святой Плащаницы. Поэтому мы эти дни определяем по чтениям, тем евангельским чтениям, которые бывают в эти дни, о том, что помазала жена Мироносица тело Спасителя, и ученики, когда воспрепятствовали, то он сказал, что можно было бы продать это мира и драгоценное, и раздать нищим, то Спаситель сказал, всегда нищих будете иметь с собой, а меня не всегда. Поэтому она, говорит, приготовила меня к погребению. То есть, ну, как это люди, видно, эта женщина интуитивно почувствовала, что вот у Спасителя близок исход от этой земной жизни. И мы знаем, что в эти дни Иуда решил предать Христа, потому что он уже пристрастился к деньгам, потому что распоряжался деньгами, которые жертвовали люди Спасителю, потому что он жил, его ученики, от проповеди. И когда это мира было возлито на Христа, Иуда озлобился, что он бы мог эти деньги украсть, у него не получается. Поэтому здесь как бы Церковь предупреждает, что и святые отцы так пишут, сребролюбие – корень всех зол. То если человек имеет пристрастие, любовь к деньгам, к материальному богатству, то он очень скоро идет на различные преступления. И мы знаем, там, где большие деньги, всегда очень много всяких нестроений. Потому что люди забывают о чести, о совести, о долге, об ответственности, о любви к ближним. И вот это делают все деньги, пристрастие к деньгам. И даже Господь предупреждал и говорил, что не можете одновременно служить Богу и мамоне. Видите, насколько вот эта страсть велика, что ее даже ставят на один уровень с Богом. Что человек Богу и мамоне пытается, вот, чтобы материальное благополучие сочетать и со служением Богу. А Господь всегда, вот мы слышали, подошел юноша богатый и спросил, что мне делать, чтобы быть совершенным. Он говорит, продай имение и следуй за мною. И юноша отошел скорбя, потому что вот полное лишение материальных благ, это значит, человек восходит на высоты духа, если он отказывается от материального. Вот чем она, жизнь христианская, должна отличаться от жизни людей светских, не знающих Христа? Вот как раз это ограничение себя в материальном богатстве, в своих стремлениях, таких, которые мешают спасению человека. Потому что это может, в конце концов, лишить человека и даже Царства Небесного. Поэтому Иуда пошел и вот в среду предает, воспоминание предательства Иуды. продает Христа за 30 серебряников. В четверг Господь совершает тайную вечерю и устанавливает таинство Святой Евхаристии, благодарение, причащение. И в знак своих страданий Он ученикам оставляет вот это таинство жертвоприношения, что Он приносит Себя в жертву за грехи всего мира. И после этого они приходят на Елеонскую гору, где Иуда приходит уже с слугами первосвященников, и происходит арест. Спасителя ведут на суд, Синедрион сначала, отдают священники, судят его, потом дают на суд Пилата и приговаривают его к казни, и уже совершается вот это тягчайшее преступление всего человечества. Бог, который пришел на землю, чтобы спасти всех людей, направить на истинный путь, пригвождается ко кресту.
Владыка, с какой целью Церковь показывает нам подробно все страдания Христа?
В пришествии Бога в мир, воплощении Христа, и была цель, которая была определена на Привечном Совете после грехопадения прародителей Адама и Евы. В сущность человека пошел грех. Что это такое, сказать невозможно. Поэтому первое время люди жили, не зная этого, что испорчена природа, знали только, что они изгнаны из рая. Господь говорит, что проклинается и земля даже, и что будет людям трудно на земле жить. Но в то же время Господь не оставляет человечества и хотел возвратить их в первоначальное райское состояние. Что такое райское состояние? Это опять общение с Богом. Вот. Впоследствии грех определяется как беззаконие. Что был дан закон в раю нравственный, вот слушаться Бога. Вот есть от всех деревьев, а не есть только от этого дерева. И это не значит, что в этом дереве что-то были какие-то вредоносные соки. Нет, это было именно непослушание. Но сами первые люди послушали Адама и Еву, врага спасения человеческого, дьявола, который был ангелом света и отпал через гордыню, тоже через непослушание от Бога, и стал сатаной, и увлек за собой тысячи ангелов. И здесь Господь принимает решение, совет Святой Троицы, возродить человечество. Но мы знаем, что с первых времен уже Каин и Авель, дети Адама и Евы, они приносили жертвы. Вот жертва – это как бы символ, что часть своих трудов человек приносит Богу, чтобы окончательно связь с Ним не потерять, не разорвать. И здесь нужна была жертва. Кто-то должен был искупить это падение человеческое, потому что это требовало правды Божия. Просто так не прощается грех. Вот мы это уже после того, как Спаситель всех нас искупил, уже грех прощается. Даже священнослужителям дана власть прощать и разрешать грехи. И Господь сказал, что что будет прощено на земле, будет прощено и на небе. А до этого как? Вот приносилась очистительная жертва. И вот Господь показывает своим ученикам, устанавливая новое таинство тела и крови, берет хлеб и вино, благословляет их и дает ученикам со словами, что это его тело, которое отдается на казнь за спасение человеческого рода. И это вино, которое теперь через благодать Святого Духа становится его кровью, истинное тело, истинная кровь, которая проливается за грехи всего мира, в оставление этих всех грехов. И это самое главное, конечно, в этой Страстной Седмице, что Господь перед своими страданиями показывает, для чего Он пришел на землю. Вот для этой искупительной жертвы. чтобы спасти все человечество. Дальше дело за каждым человеком. Если он поверит Христу, пойдет за ним, то он опять восходит на небо, в Царство Божие, в общение с Богом.
В евангельских чтениях Великого Понедельника вспоминается проклятие Господом бесплодного дерева смоковницы. В чем глубокий смысл этого действия и как мы должны соотнести его со своей жизнью?
Ну, мы должны знать, что христианская жизнь – это труд, это деятельность. Даже в раю, когда Господь создает Адама и Еву, Он дает им заповедь не только не есть от одного из деревьев, но и говорит также, что они должны возделывать и хранить рай. Это, я думаю, что говорится не только о природе, которая окружала их, Адама и Еву, но и о своей внутренней сущности, о том, что надо и свое внутреннее, свой разум хранить, беречь, возделывать. То есть это постоянно, как почему отцы называют духовную жизнь трезвением, бодрствованием, вниманием.
Владыка, а как повел себя Христос по отношению к Иуде, зная уже вперед, что уже случилось, что он его предал?
Ну, я думаю, что Христос знал, что Иуда предаст даже еще тогда, когда он его призывал на апостольское служение. И вот некоторые богословы говорят о том, что вот эти 12 апостолов – это разные типажи людей. И они как бы подходят, каждый из нас может быть как бы такой же, как вот именно этот апостол. Пылкий вот такой в вере апостол Петр, но который понадеялся на свои силы и тоже вслед за Иудой отрекся от Христа. Вот. И другие апостолы, апостол любви, как апостол Иоанн Богослов, который всегда был рядом со Спасителем и правильнее всех уяснил суть пришествия Христова. И вот его Евангелие, мы называем его от Иоанна Богослова, что он именно в богословском смысле. Если, допустим, апостол Лука, он больше в таком историческом смысле раскрыл нам суть Евангелия, то Иоанн Богослов, он и начинает, вначале было слово, то есть начинает богословствовать о пришествии Христовом, о его земном подвиге. И поэтому здесь среди человечества тоже были разные люди. И как бы в будущем вот этот начаток церкви, который состоял из 12 апостолов, он потом как бы раскрывается на всю вселенную, захватывает весь мир. И вот даже было вот в советское время, в 60-х годах, во время хрущевского гонения, многие даже профессора духовных академий отрекались, когда их начинали преследовать, отрекались от Христа. И патриарха Алексея I спрашивали атеисты, ну вот ваши профессора сами с большими научными званиями, а они отреклись от Бога, хотя преподавали в духовную школу, то патриарх Алексей сказал, они были с нами, но не были нашими. Поэтому можно сказать это и об Иуде. Он был со Христом, но он не был христианином. Он не воспринял глубину вот этого, того, что происходило с ним, с кем он был и где. Он воспринимал, что это, как и многие из людей, вот для чего нужна вера в Бога? А для того, чтобы вот было материальное благополучие, для того, чтобы дети не болели, чтобы муж не дрался и не пил. И вот в этом только и видит христианство. Еще это подогревается средствами массовой информации, вот когда говорят о праздничных событиях. Это вот куличи, это бабушки веселые в платочках, это вот там какие-то игры там на Красную Горку, там на Рождество, это елки там, вот колядки. И как бы за этой мишурой закрывается глубина вся вот этого подвига Христова, искупительного подвига Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому здесь очень важен для нас этот пример Иуды, потому что всякий раз, совершая грех, мы должны помнить о его поступке, потому что точно такой поступок мы совершаем, когда совершаем какой-то грех. Это точно является предательством Христа, предательством всего того подвига, который он совершил для человечества.
В четверг Страстной Седмицы в богослужении вспоминается важнейшее евангельское событие – Тайная Вечеря, на которой Господь установил таинство Евхаристии. В чем значимость этого события для всех христиан?
Ну, там еще большое значение имеет первая священническая молитва Спасителя. Он молится Богу Отцу о своих учениках, о своих последователях. Это очень продолжительная молитва. Содержание этой молитвы такое, что Спаситель говорит о единстве. Да будут едины, да имеют любовь между собой. И мне кажется, это вот главная тема в его первосвященнической молитве. Он понимал, что они будут гонимы, что их будут преследовать за их христианские убеждения. И действительно мы знаем, что 300 лет шло гонение на христианскую церковь в Римской империи. Но однако церковь выстояла, выжила, и мы видим вот этот успех этой молитвы Христа Спасителя за свою церковь. Потому что он говорит там, что тех, кого ты дал мне, никого не погублю, и что, чтобы все пришли в Царство Божие, чтобы они не отпали. Спаситель устанавливает таинство Евхаристии, мы уже немножко говорили об этом, что он берет хлеб и вино и устанавливает в знак своих страданий, на кресте в знак искупления рода человеческого. И говорит, что это теперь истинное его тело, истинная кровь, которая проливается за все человечество. И те, кто будут причащаться телу и крови Христовой, они будут преображаться, как уже будут возрастать в меру Христову. И мы знаем, что святые апостолы так и говорили, что те, кто причащается телу и крови Христову достойно, то они возрастают от силы в силу в меру возраста Христова. И, как говорил апостол Павел, уже живу не я, но живет во мне Христос. То есть духовно и телесно человек соединяется с самим Богом, с самим Христом. И поэтому происходит перерождение человеческой сущности. И то, что было в грехопадении, грех вот этот исцеляется.
Великая Пятница – самый скорбный день церковного года. В этот день мы вспоминаем суд над Иисусом Христом, его избиение и крестные страдания. Непосредственно к этому были причастны многие. И Пилат, который признал, что Иисус не виноват, но отправил его на погибель. Воины, стражи, люди, которые кричали «распни». А как часто люди, мы, современные, становимся причастны к тем событиям?
Ну, вы знаете, надо сказать несколько слов о суде. Ведь мы знаем, что Христа, когда привели во двор архиереев, то начали выдвигать обвинения, но не находили такого весомого обвинения. Призвали двух лжесвидетелей, которые сказали, он может храм вот разрушить, что вроде покушение он на храм готовил. Но Спаситель не отвечал ни на какие измышления. Тогда встал первосвященник и спрашивает его, заклинаю тебя Богом живым, ты ли Христос? Вот. То есть здесь уже Христос не мог промолчать. На все обвинения он молчал, потому что, как он говорил апостолам, что должна совершиться воля Божия. Он должен умереть для того, чтобы воскреснуть, для того, чтобы победить грех, победить смерть, победить проклятие, которое тяготело над человеческим родом. Вот. А сами иудеи его казнить не могли. Поэтому у них было принято как? Что если человек себя объявляет Богом, Сыном Божиим, то он как бы богохульник, и он подлежит смерти. Но сами они смерти предать не могли, потому что они были в зависимости от Римской империи. Только вот прокуратор этот, игемон Пилат, он мог такой вынести приговор, казнить или не казнить. Вот. И когда первосвященник спросил, ты Сын Божий, ты Христос, Спаситель ответил, да, и увидите небо отверстым и Сына Человеческого, сидящего одесную силы Божией. Ну и тогда первосвященник растерзал одежды, говорит, ну что вам, как кажется, а не повинен смерти? Да, как Сын Божий. Но когда приходит к Пилату, Пилат, все, так сказать, спросив у Спасителя, он понимает, что он не опасен для Римской империи. А когда они говорят, что он Сыном Божиим себя называл, то он испугался. Потому что казнить нельзя было за религиозные убеждения в Римской империи. Римская империя признавала всех богов. И даже когда завоевывались новые территории, новые страны, то местных идолов перевозили в пантеон в Рим. То есть, чтобы было духовное тяготение всех языческих народов к Риму, как к центру империи. И поэтому здесь он его не мог казнить за то, что он Сын Божий. Он испугался. Тогда они, значит, закричали, он себя царем творит. Он говорит, ты царь? Вот. Спаситель ему отвечает, я царь, но не от этого мира. Я пришел о том, чтобы проповедовать истину. Ну, в то время об истине тоже задумывались, и Пилат задает вот этот риторический вопрос, как и все древние философы, а что такое истина? Вроде, ну, это чудак, который, так сказать, ищет истину, найти ее невозможно, Ну, и вот, и когда он сказал, ну, этот человек никакой это не царь, потому что он не ищет земного царства. Но все закричали, если ты его не казнишь, как царя, ты не друг кесаря. То есть здесь двойная ложь. Видите, а Синедрион обвиняет, что он Сын Божий, а казнят его как политического преступника, как царя. А на самом деле-то казнить они не имели права. Но Пилат умывает руки, говорит, ну, я не буду, как говорится, я не виновен в этом, а раз вы захотели, ну, и казните его тогда, значит. И отдал уже его на биение, на поругание и на распятие.
И в пятницу же мы вспоминаем и Голгофу, и двух разбойников, настоящих разбойников. И один из них раскаялся и пожалел Христа, как невинно страдающего, попросил его помянуть его в Царстве Небесном. И Христос ему ответил, что в этот же самый день он будет с ним в раю. О чем говорит это нам, о чем напоминает?
Казнили вне города Иерусалима, поэтому, поиздевавшись над Спасителем, бичевание же было вот такое. Ну, конечно, мало кто знает, что такое бичи, вот эти вот боевые кнуты римские. Это плетеные ремни такие, и на конце или стеклянный шар, или металлический шар. И, конечно, человек не выдерживал нескольких ударов даже, умирал от такой боли. Разрезали и одежду, и кожу эти бичи. Ну, раз воины это в бою применяли даже эти бичи. Ну вот, и так что Спаситель уже не мог даже нести свой крест. Вот почему Симона Киренеина попросили крестьянина какого-то донести его. Потому что сами воины не могли нести, они же охрана тут все. И пошли когда на Голгофу установили крест. Кстати, там вот эти врата судные, когда выход на Голгофу, это находится в ведении русской духовной миссии в Палестине. И установили крест и распяли еще двух разбойников. Ну, это по пророчеству там было написано у древних пророков, что будет он вместе с разбойниками казнен. И все начали смеяться. Ведь чувство сострадания – это тоже ведь чувство очень божественное, такое доброе чувство. И тогда, когда человек в страданиях находится, не все могут ему сочувствовать, сострадать. Люди, имеющие только вот такую чуткую душу. Мы знаем, что когда Спаситель шел на Голгофу, некоторые женщины, которые уже были его последовательницы, плакали. Он, остановившись, им говорит: «Женщины иерусалимские, плачьте не о мне, а о себе и о своих детях». Потому что он-то идет по тому пути, который нужно было исполнить не ради своих грехов, а ради грехов других, нас, людей. А женщины-то они, конечно, сердобольные, некоторые плакали, но он им обращает их внимание на их детей, потому что неизвестно, кого вы воспитаете, вырастите. И даже в это тяжелое время он поддерживает их, обращает внимание на их духовную жизнь. И, конечно, поскольку все смеялись и говорили, что спасись сам, что ж тебя, вот ты Сын Божий, а тебя распяли, и ты ничего не можешь сделать. Но Спаситель несколько слов только сказал на кресте. И вот среди них, когда один из разбойников говорит, ну, начал останавливать своего собрата, разбойника, говорит, ну ладно, что ж, он-то ни за что страдает. То есть все знали, что он великий пророк, и что он действительно человек, который Божий. А мы-то за свои дела, это действительно были настоящие разбойники. Некоторые говорят, ну это был благоразумный разбойник, он, может, не убивал там никого. Нет, это настоящий разбойник. Но именно в последний момент он понял, что ни за что страдает человек. Не может человек страдать за ложь просто так. Или здесь, значит, что-то, какая-то великая тайна есть. И он говорит, исповедует, начинает богословствовать, исповедует Господом, Богом. И говорит, помяни меня, Господи, когда придешь в свое царство. И Спаситель ему отвечает, сегодня же будешь со мной в раю. То есть, видите, как, что значит, как важно человек, чтобы пришел к покаянию. Человек не крещенный, не причащенный, не... но он произносит правильные слова в нужный момент. А другой вот находился в озлоблении, разбойник. Он не видел вот того, что кто он такой. И понятно, что для него уже было все равно. Его не могли не помиловать, ничего, он висел на кресте. Ну и вот он как бы провоцирует Христа. Ну что ж ты, мол, других спасал, а не может, спаси и нас, и себя, все такое. И он как бы отказывается от своего спасения, которое возможно было и в последнюю минуту жизни. И поэтому мы для себя делаем вывод, что вот это... озлобленность, коснение во грехе ни к чему нас хорошему не приведут. Многие люди приходят в отчаяние от своей греховной жизни и говорят, ну, теперь нас Бог не спасет и не услышит, и все. Такие слова нельзя говорить. В любой момент, даже в самый последний момент жизни, если человек призовет имя Господне, он спасется.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу.